Николай Свечин. «Тайна мыса Пицунда». Читает Кирилл Радцик. Посвящается моему другу Алексею Рощину. Глава первая. Придумайте ему поручение подальше от Петрограда. Начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал-адъютант Алексеев многозначительно откашлялся, взял со стола лист бумаги и зачитал. «Генерал-майору барону Таубе, в воздаяние отлично усердной службы вашей и самоотверженной и высокополезной деятельности во время военных действий сопричислили мы вас к императорскому ордену нашему Белого Орла с мечами, знаки коего при сём препровождая, повелеваем вам возложить их на себя и носить согласно установлению. Прибываем к вам императорской милостью нашею благосклонны». Алексеев сделал паузу, чтобы оттенить торжественность момента, и завершил. «На сём подлинной собственного его императорского величества рукой начертано. Николай. Писано в царской ставке 20 апреля 1916 года». Генералы и офицеры управления генерал-квартирмейстера ставки вытянулись по струнке. Наштаверх, начальник штаба ставки Верховного главнокомандующего, сокращения были введены с целью упростить обмен телеграммами, торжественно вручил барону грамоту и знаки ордена в Софьяновом футляре. Виктор Рейнгольдович попытался было сразу надеть на себя ленту, но с одной рукой это оказалось непросто. Помог генкварверх, генерал-квартирмейстер ставки Пустовойтенко. Алексеев сказал, обведя всех строгим начальственным взглядом, «Господа, отметим высокую награду за ужином. Прошу не манкировать». Таубе вынужден был проходить в темно-синей ленте весь день. Он принял множество поздравлений от чинов ставки, как военных, так и гражданских. После ужина Алексеев, с которым барон в последнее время близко сошелся, позвал разведчика в свой кабинет, закрыл дверь поплотнее и спросил. — Знаете, кому обязаны орденом? — Нет, — ответил награжденный. — Вроде государь меня давно забыл. — Подвигов я не совершаю, сижу тихо. — Это Николай Иудович постарался, — пояснил наштаверх. — Иванов? — По какому случаю? Хотя Таубе скривился. — Михаил Васильевич, неужто он после бламажа? Бламаж — позор, срам. Так надеется искупить свой грех. Задобрить меня, чтобы я не болтал всюду, как он профурсил Горлицкий прорыв? — Именно. — Историю не обманешь, все знают, как было дело, — возмущенно сказал Виктор Рейнгольдович. — Три георгиевских креста носит, а сам... Людей жалко. Столько народу погибло. И ничего уже не исправить. Живой водой на них не побрызгаешь. Таубе, отвечающий в ставке за стратегическую разведку, весной 1915 года сообщил командующему Юго-Западным фронтом генералу Иванову, где и когда германцы готовят наступление. Сведения были максимально точны. Место, время и даже силы прорыва были доведены до сведения главкоюза заранее. Главкоюз — главнокомандующий силами Юго-Западного фронта. Ценнейшую информацию добыл наш резидент в Берлине Фридрих Гезе, он же Федор Ратманов. А доставил ее в ставку через четыре границы с риском для жизни штабс-капитан Павел Лыков-Нефедев. Но Иванов имел свои хотелки — он мечтал о вторжении через Карпаты на Венгерскую равнину, штурме Будапешта и поражении Австро-Венгрии силами своего фронта. Планы были утопические. Но в случае успеха Николай Иудович рассчитывал стать национальным героем России. Когда же прорыв начался, и германская 12-я армия после страшной артиллерийской подготовки набросилась на жидкие окопы нашей 3-й армии, Иванов не пришел ей на помощь. Он считал, что это обманный маневр, а настоящий прорыв будет в районе Черновиц. Артподготовка длилась 13 часов. Германцы выпустили по русским позициям 700 тысяч снарядов. Как можно было принять это за отвлекающий маневр? Но Иванов упорствовал и держал необходимые 3-й армии резервы за 200 верст от участка прорыва. В результате фронт покатился назад и добежал аж до Барановичей. Русские армии оставили Галицию, только что захваченную с огромными жертвами. Перемышль и Львов снова отошли к австриякам. Русские полки выгнали из Варшавы, Польша оказалась оккупирована германцами, пали все крепости, с трудом устояла Рига, создалась угроза самому Петрограду. События весны и лета 1915 года получили в обществе название «Великое отступление», а виновник его продолжал спокойно командовать Юго-Западным фронтом. В декабре Иванов вновь отличился. Практически сорвал наступление на реке Стрыпе. Он плохо подготовил его, плохо руководил войсками и зачем-то отложил атаки на 4 дня, чем лишил операцию фактора внезапности. Части 7-й и 11-й армии понесли большие потери и не смогли форсировать реку. Только после этого наверху лопнуло терпение. Наш-то верхом к тому времени уже состоял Алексеев, бывший прежде подчиненным Иванова. Тот командовал фронтом, а Михаил Васильевич служил при нем начальником штаба. В результате горе-генерал сдал фронт Брусилову и перебрался в царскую ставку, где был назначен состоять при особе государя-императора. Тот высоко ценил Николая Иудовича за личную преданность, а еще больше ценила его императрица. Притом Иванов потрафил самодержцу. Он лично вручил ему Георгиевский крест 4-й степени, а наследнику — Георгиевскую медаль за храбрость, воспользовавшись правами командующего фронтом. Поскольку эти два героя заехали на полчаса в местность, до которой гипотетически доставали германские гаубицы, винить такого человека в поражениях было рискованно. Можно навлечь гнев августейшего семейства. И явный ропот затих. Но военные, знающие подоплеку событий, обходили Иванова стороной. Он сидел в отдельном кабинете. Ничем не занимался, но ежедневно общался с государем. Видимо, слабый в военном деле Верховный проверял с его помощью стратегические решения генерала Алексеева. Тот однажды в минуту откровенности сообщил Таубе, что Иудович помещен в ставку по личной просьбе императрицы, чтобы шпионить за наш-то верхом. И вот выяснилось, что орден Белого Орла с мечами Таубе получил по инициативе человека, которого не уважал и винил в великом отступлении. Барону хотелось снять ленту и бросить ее Иудовичу в лицо. Но под рескриптом стояла подпись императора. И приходилось молчать, благодарить окружающих за поздравления, а за ужином пить с генералами шампанское. До вечерней прогулки Таубе с Алексеевым обсудили несколько важных вопросов. Михаил Васильевич фактически в одиночку руководил всей военной машиной империи. Царь ничего в этом не смыслил и в решение своего начальника штаба не вмешивался. Он был занят гражданским управлением, где все трещало по швам. Страна устала от войны, от громадных потерь. Приходилось гнать под ружье тех, кто раньше имел льготы и не подлежал призыву. По всей стране заново переосвидетельствовали белобилетников и объявили из них годными к военной службе 200 тысяч человек. Призвали ратников второго разряда, степенных мужиков между 30 и 40 годами, оторвав их от семей. Стали забирать даже единственных сыновей у престарелых родителей. Вещь ранее неслыханная. Начались проблемы с продовольствием. В ряде губерний пришлось ввести карточки на нормируемые продукты. Тыловые районы наводнили беженцы. Сотни тысяч людей страдали от бездомной голодной жизни. Железнодорожный транспорт работал на пределе. Нужды войны сбили все графики гражданских перевозок. Дезертирство приняло массовый характер. Хорошо еще мудрый Алексеев не ударился в панику в дни великого отступления. Умело маневрируя отступающими войсками, он избежал окружения и, потеряв территории, сохранил армию. Ну, прям как Барклай де Тойли 100 с лишним лет назад. Война продолжалась второй год, и каждый день на ней гибли люди. Русская армия попыталась дать германцам сдачи, но в ее планы активно вмешивались союзники. Французы изнемогали под Верденом, где тевтоны давили и давили, грозя прорвать фронт. Генерал Жоффр, главнокомандующий французской армией, жалобно скулил и просил отвлечь врага русским ударом. «Срочно, пока Верден не пал!» И наша вторая армия бросилась в неподготовленные из-за спешки наступления в районе Двинска, по обеим сторонам озера Нарыч. Оно было неожиданным для противника. 18 марта русские начали беспрецедентную для них артиллерийскую подготовку. Снаряды гвоздили германские окопы с 8 утра до 16 часов, после чего в узкое дефиле между озерами Нарыч и Вишнев двинулись части прорыва. Расчет был успеть закончить операцию до наступления оттепели, пока еще можно атаковать по льду. Но не вышло. В первый же день выбыло из строя 15 тысяч человек, и этой жуткой ценой удалось захватить только первую линию окопов. Однако германцы держали в ней заведомо слабые силы, а основные укрыли во второй линии и мощными контратаками отбивали наши наскоки, нанося огромные потери. А ночью наступила та самая оттепель. Наутро русские полки опять пошли вперед, даже взяли вторую линию и захватили одну пушку, но окопы оказались полны воды, укрываться в них было невозможно. Пехота залегла на брустверах и за окопами и сделалась мишенью для вражеской артиллерии и пулеметов. Раненые, если их не удалось вынести с поля боя, за ночь замерзали. Появилось много обмороженных, в дополнение потери от пуль и снарядов. Главной целью русских была укрепленная высота в дефиле, прозванная «Нос Фердинанда». Она и впрямь напоминала нос болгарского царя, любимую мишень наших карикатуристов. Но тут русским стало не до смеха. Даже после приостановки общего наступления вторая армия зачем-то еще 3 дня штурмовала эту позицию. Как говорили сами немцы, русские утонули в болоте и крови. Распутицы и бездорожье делали задачи наступающих трудноисполнимыми. А тут еще глупые ошибки в планировании операции. Командующий прорывом генерал Рогоза поставил свой штаб в 40 верстах от линии фронта. Зачем так далеко? Чтобы руководить войсками по телеграфу? А за снарядами приходилось ездить в тыл за 80 верст. Почему базы снабжения расположили именно там? А черт его знает! 160 верст в оба конца по непролазной грязи! В итоге огневые средства врага оказались неподавленными. Наша полевая 3-дюймовая артиллерия не могла двигаться за пехотой все из-за той же оттепели, а германцы громили атакующих крупными калибрами, сметая цепь за цепью. За 10 дней глупого наспех подготовленного наступления армия лишилась 1018 офицеров и 77 427 нижних чинов, в том числе 12 тысяч обмороженных и замерзших. После прекращения атак с германских проволочных заграждений сняли 5000 трупов. Удалось захватить 10 квадратных верст территории. Наносящие вспомогательные удары 1-я и 5-я армии потеряли, соответственно, 10 тысяч и 30 тысяч человек. Из боевого расписания оборонявшейся германской 10-й армии фон Эйхгорна выбыло в 10 раз меньше. Для отражения наступления немцам хватило всего одной дополнительно переброшенной под Нарыч дивизии. 28 апреля они единственным, но сильным ударом полностью вернули себе потерянные позиции. Самоубийственный наскок, проведенный в самое неподходящее для этого время, ничем не помог Вердену. Алексеев не пал духом и готовил реванш. Он планировал летом перейти в масштабное контрнаступление и вернуть Варшаву, Перемышль со Львовом, ворваться на венгерскую равнину и обрушиться на Будапешт. Но главной целью было прорвать оборону врага в центре, там, где кратчайший путь к Берлину. Юзфронту, Юго-Западный фронт, полководец отводил вспомогательную роль. Громить австрияков. Самый сильный враг тевтоны показали себя трудным соперником, почти непобедимым. У многих генералов появилась германобоязнь. Однако ситуация в русской армии по сравнению с прошлым годом улучшилась. Снарядный голод потихоньку сходил на нет, С тяжелой артиллерией оставались большие проблемы, орудий крупных калибров по-прежнему не хватало, зарядов к ним тоже. Военные предприятия медленно наращивали обороты. ГАУ, главное артиллерийское управление, строило 15 новых заводов. Они должны были наладить выпуск 6-дюймовых пушек и 48-линейных гаубиц. Зато трубочные заводы, после того, как за них взялся частный капитал, вместо 50 тысяч дистанционных трубок в год производили теперь 70 тысяч в день. Тульский оружейный завод вымучивал в мирное время 700 пулеметов в год, а теперь выдавал по 800 в месяц. С ручным огнестрельным оружием оставались проблемы. Чуть не треть солдат в окопах его не имело. Таких называли ладошниками. Ребята могли испугать врага, только хлопая в ладоши. Правительство закупило ружья разных систем у Италии, Франции, Японии, даже у Мексики. Командование обязало легко раненых уходить с поля боя за медицинской помощью с винтовкой в руках. У тяжело раненых эту обязанность выполняли санитары. Во многих корпусах были изданы беспрецедентные приказы. Легко раненых гнать с перевязочных пунктов прочь, если они явились с пустыми руками. На полях специальные команды собирали оружие и боеприпасы. Главкоюз Иванов, гений войны, издал приказ по фронту. Вооружить ладошников топорами, насаженными на длинные рукояти. Пусть стоят в прикрытии артиллерии. Придут германцы, а мы давай их рубать. Командующие армиями благоразумно спрятали дурацкое распоряжение под сукно, чтобы не позориться перед солдатами. Патронов тоже не хватало. Да тут еще и сербской армии по-дружески уступили 200 миллионов штук. Через год после начала войны заряды с остроконечными пулями закончились. И пришлось извлекать из арсеналов старые боеприпасы с тупоконечными пулями, что резко снизило действенность оружейного огня. Но больше всего надежд наш-то верх возлагал на превосходство в живой силе. Алексеев нагнал уйму войск в те армии, которым предстояло биться с германцами, ослабив юго-западный фронт. Брусилов и так справится. А вот Куропаткин с Эвертом, главком и Северного, и Западного фронтов, боялись Михелий, германцев, и уже разуверились в возможности одолеть их. И начальник штаба Ставки создал там огромный численный перевес, особенно на направлении Вильно-Двинск. Разведка насчитывала у противника 125 тысяч штыков и сабель. Против них Алексеев выставил 695 тысяч человек. Пятеро на одного. Почти шестеро. Ну, как тут было не победить? Михаил Васильевич готовил совещание командующих фронтами под руководством государя, чтобы огласить планы весенне-летнего наступления. И теперь проверял на умном генерале Таубе свои мысли. Николай II соскучился по семье и уехал в Царское Село. Наш-то верх остался в Ставке за старшего. Война шла своим чередом. В управлении генерал-квартирмейстера еще не закончили суточную сводку, и у вечно занятого Алексеева образовался вдруг целый час свободного времени. Поэтому собеседникам никто не мешал. Михаил Васильевич говорил сначала о генералах, что они слабы духом и опасаются противника. И как такие могут побеждать? Из всех командующих фронтами и армиями только несколько человек годятся в полководцы. Русские позеры, одновременно паникер Куропаткин, отстал от военного дела. Даже любимец газет Брусилов думает лишь о своей славе, а на остальные фронты ему наплевать. И на людей тоже наплевать. Вспомним, как летом 14-го, выйдя к Перемышлю, он решил взять первоклассную крепость сходу. Без тяжело осадной артиллерии. Одними трехдюймовками. Крестик решил сорвать на солдатской крови. Сколько людей полегло в тех бессмысленных и, скажем, прямо преступных атаках. А в 15-м издал приказ по своей 8-й армии. Надо штурмовать не цепями, а густыми колоннами, как во времена Суворова. При наличии у противника многозарядных винтовок и пулеметов и с подавляющим превосходством в тяжелой артиллерии, что хотел получить Брусилов? Гигантские потери? Их и получил. А чтобы пехота не трусила, командарм велел иметь сзади особо надежных людей с пулеметами, чтобы, если понадобится, заставить идти вперед и слабодушных.